Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Спасите нас, помогите нам. В город летят ракеты, в город заходят танки. Международное сообщество обсуждает ситуацию по телефону. Международное сообщество осуждает ситуацию в интернете. Международное сообщество проведет экстренную встречу на следующей неделе. Спасите нас, помогите нам. В городе воздушная тревога. Мы провели бессонную ночь в метро. Повсеместно проходят большие и маленькие митинги против войны. Высотки и госучреждения подкрашивают иллюминации в цветах флага пострадавшей стороны. Юзерпики в соцсетях льются широкой рекой из флажков пострадавшей стороны. Спасите нас, помогите нам. Мой ребенок кладет в портфель набор тревожного чемоданчика. Мой ребенок спрашивает, нас всех убьют? Международное сообщество составляет композицию из санкций. Интеллигенция подбирает слова для описания смятения. Аналитики прогнозируют длительность военных действий. Мир больше не будет прежним. Это написанное 25 февраля стихотворение поэта Игоря Котюха опубликовано в рамках спецпроекта «Украина. Солидарность» на портале русской литературы в Эстонии «Облака». Тема сегодняшнего выпуска программы «Культурный дневник. Поэзия и война». Слово живущему в Берлине поэту Александру Дельфинову.
Уже много лет назад, задолго до всех событий в Крыму и Донбассе, я ехал на поезде из Севастополя в Москву. В купе вместе со мной оказался моряк. Боюсь сейчас соврать, в каком чине капитан, помощник капитана, что-то другое. Ну, точно не матрос. Взрослый дядька, лет на 10 меня старше. Поколение моей сестры, родившейся в начале 60-х. И так совпало, что это было накануне или даже в день 9 мая. Поэтому он сразу принялся выпивать водку. И я с ним. И очень быстро он пришел в то особое состояние, когда случайному встречному, в данном случае мне, выкладываешь все как на духу. Моряк рассказывал, что родился на севере, но дизельную подводную лодку перевели на юг, что у России есть флот, а Украина все продала, потому что такие они люди, что у него есть мечта коз выращивать, вот в детстве у них были козы, что татары в Крыму предатели, правильно их выселили, как и чеченцев этих, что победили мы фашистов, что евреи, ну ты ж понимаешь, Саня. А я не понимал, но я молчал. Я мог сказать, что мой дед еврей, а я, стало быть, не совсем русский, а прадед вообще из бывших и при Сталине сидел в лагерях. «Зря тогда никого не сажали, но ты ж понимаешь, Саня, давай выпьем за Сталина, за победу!» И я пил с ним за Сталина, за победу, не возражал и слушал. И у меня тоже что-то внутри накапливалось. Понимал я, как нечто томит и мучает этого дядьку, оторванного от его коз, брошенного в чужое море и лишенного земли под ногами. Но теперь под ногами, да и в душе у него горело. Из него шла злая сила, обида на все и на всех. Какая страна была, Саня! Всем навалять могли, всем! Вот нас и развалили. И уже тогда, а это было примерно в 2000-м, я понял, что там что-то зреет, и если дать ему напитаться, то вырастет жестокое и кровавое. Про то, что и Крым надо вернуть, и Польша с Финляндией. Они же тоже русские были, Саня. Это все я тогда впервые услышал отъехавшего навестить северную родню 40-летнего военного моряка. Он говорил, а я молчал. Сейчас мне самому 50, и когда я думаю, куда мы заехали за эти годы на нашем поезде в огне с несменяемым машинистом, то понимаю, что поездка началась не в 2014-м, и пресловутый Майдан здесь ни при чем. У многих людей десятилетиями вызревала эта обида, это ощущение брошенности и великой потери чего-то главного в жизни, чему и названия нет. Но стоит выпить на 9 мая с хорошим человеком, и оно сразу понятным становится. И хотя я тогда молчал, я запомнил. И вот так много лет спустя возникло стихотворение про поезд «Киев-Москва». Вы знаете теперь, что оно как кино по мотивам реальных событий. И сталинский, точнее, Михалковский дядя Степа, у него в жизни другая история была. И искали его, а найти не могли в конце 1930-х, например. Мог ведь уехать далеко дядя Степа, по плану борьбы с иноагентами, простите, врагами народа. И что же я могу со всем этим сделать? С этими воспоминаниями, с этой чужой болью, которая, понятно, даже можно не выпивать, но которая все равно не оправдывает желание причинить боль другим, отомстить, показать им. Что делать? Что я могу сделать? Хотя бы не молчать. Киев, Москва. В скором поезде Киев, Москва забухал с пожилым офицером. Застучали колеса, ать-два, ать-два, и мой мозг закипал под прицелом. «Крым российский!» — чеканил мужик, разливая горючую водку. «Вздрогнем, Саня! Пусть сдохнет фашист, что приполз на поганую сходку. В 45-м добили не всех, встав за Сталина, родину, веру. Этих гадов я вздернул бы вверх, будут знать, пидорас, и Бандеру!» Офицер покраснел и вспотел, кулаком барабанил о столик. «Я всего лишь с ним выпить хотел. К сожалению, я алкоголик. Мы неслись сквозь январскую гнусь, путь наш был утомительно длинный. Впереди стыла хищная Русь, позади жгла костры Украина. Жаль, что жизни порой, как дрова, прогорают к огню, не готовясь. В скором поезде Киев, Москва пропевал я последнюю совесть». Дядя Степа. Дядя Степа был репрессирован в 38-м по доносу родителей мальчика, спасенного им от пожара. На допросах выбили зубы. Он плакал, признался во всем, воду пил из стакана, вода становилась как ржавая. Ему дали срок. По этапу на Дальний Восток исхудал, чуть не крякнул, да сдюжил, спасибо здоровью. Тут война, непонятных мучений внезапный итог. Искупить перед родиной долг дяде Степе предложено кровью. «Служба — дело привычное, не бери ты, начальник, на понт. Путь с востока на запад, обратный не так уж и долог. Стал бойцом заключенный и был переброшен на фронт. Челюсть ныла ночами, но разве Господь стоматолог? Разве счастье антоним несчастья? В истории сбой». Дядя Степа форсировал Одер, попортил попавшихся немок, в Подмосковье вернулся, чудил, за запоем запой, не женился. До смерти жалел, что не может грызть семок. «Нет войне! Нет войне!» — говорили мы. Но война не кончалась, а наоборот разгоралась, становилась сильней. Ужас и отчуждение шли по следам за ней, а нас становилось все меньше, пока почти не осталось. И я помню пустынную площадь и дождь, и слякоть. Я выглядывал в щель занавески и видел в моем окне, как маленький человечек с плакатиком «Нет войне» стоит там один, и от страха хотелось плакать. Я боялся начальника, вдруг уволят меня с работы. Боялся удара дубинкой и чувства, когда никто ты. Боялся соседей, что будут шипеть мне вслед. Боялся потери достоинства, которого уже нет. Боялся вообще просто так, каждый мой вздох был жуток. Боялся уехать в СИЗО на 15 суток. Боялся людей в униформе, чуть позже вообще людей. Боялся, что дети в школе будут пиздить моих детей. Боялся, что в дверь постучат в 5 утра, закричав «Открывай нам, сука!» Боялся любого стука. Чуть позже — любого звука. Боялся своей собаки, боялся собственного кота. Боялся, что не смогу перестать бояться уже никогда. Боялся того, кто грызет изнутри. Сам себе больше всех ты страшен. Боялся насмешек и улюлюканье от прохожих граждан. Боялся войны. Вдруг придет и мне отомстит она. Боялся жены. Вдруг скажет «А я за войну». В результате ушла жена. Боялся, пока был с тобой, и когда сам с собой остался. Да я еще не родился, а только боялся, боялся, боялся. И подглядывал в щель занавески, и видел в моем окне, как маленький человечек с плакатиком «Нет войне» стоит там один, а к нему уже бегут полицейские. А я-то при чем тут? Что тут поделать мне? Уж я-то за мир во всем мире, что же тут сделать мне? «Что же тут сделать мне?»
берлинский поэт Александр Дельфинов, а сейчас цикл стихотворений Татьяны Вольцкой из Петербурга.
Гражданских стихов я отродясь не писала. Тот, кто прошел через советскую школу, получил к этому жанру стойкое отвращение. Но в 2014 году, когда случился Крым наш, у меня появился цикл «Стихи к Украине», и с этого момента я для себя отсчитываю свое новое внутреннее время. Пишешь ведь о том, что волнует, трогает, болит, разрывает на части, хотя многие модернистские теоретики и не оставляют эмоции места в искусстве. Но для меня стихотворение зарождается там, где на эмоциональный толчок накладывается внутренняя музыка. В данном случае она накладывается на жгучее чувство стыда, бессильной ярости, раскаяния за то, что так мало было сделано всеми нами для предотвращения безумной преступной войны. Как над речкой Тополь, над речкой Явор, как под ними раскинут военный табор, от пятнистых курток в глазах рябит, но никто пока еще не убит. Для чего, скажите мне, это войско? Оплывает лед желтоватым воском, снег свернулся под таявшим творогом. Кто сегодня назначен моим врагом в нарастающем рокоте барабанов? Может, Ира Евса или Кабанов? Может, там, где ветер гулял, шумел, на меня накидывают шинель, лютый враг мой Гоголь и враг Шевченко? Может, Леся гонит меня зачем-то? Может, все, кого знаю, кого люблю, на меня набрасывают петлю? Расползается зимней дороги ветошь, камуфляжные спины мелькают, нет уж, милый брат мой Киев и Харьков свет, никогда не поверю я в этот бред. Заколдовано место, но как не бейся, а врагов не видно, и только бесы увиваются, но при свете дня все растают, как воск от лица огня. Мама, мама, война, война, эхо в сердце, вина, вина. Загорелся Херсон к рассвету, мне за это прощенья нету, подожгла-то моя страна. Это с нашего большака серых танков течет река, это я их не остановила, и поднимут теперь на вилы с нашей улицы паренька. Мама, мама, из-за меня нашим хлопцам кричат: «Русня, убирайтесь, мы вас не звали», и друзья ночуют в подвале в милом Харькове из-за меня. И в Жулянах горят дома, я, наверное, схожу с ума, с каждым выстрелом по Украине Петербург и Саратов ранен, и мой дом накрывает мгла. Это я виновата, я, что с убийцею страх тая проживала в одной квартире. Вот стоит он в мире, как в тире, карту комкая и края. Мама, мама, война, война, эхо в сердце, вина, вина. Кто горит, кто убит, кто ранен, с каждым выстрелом по Украине убывает моя страна. Гробов не будет, наших детей сожгут в походной печке, а дым развеют над украинским полем, и черный жгут сольется с дымом пожара вон там, левее. Вместо тела вежливый капитан, позвонив в квартиру, доставит пепел в аккуратном пакете и молча положит там, под фотографией, где залихватский дембель перерос в контракт. Расстегнув портфель, вынет бумагу и, дернув шеей, будто что-то мешает, усядется, как на мель, на табурет. Подпишите неразглашение. Она подпишет, и он поспешит назад, мимо телека с басковым недопетом и двухъярусной койкой, где младший брат, девятиклассник, с него не спускает взгляд, свесившись, будто ждет своего пакета. Мои сыновья не пойдут убивать, я спрячу их в чащу, в подвал, под кровать. Для черного дела вам их не достать, ни старший, ни младший, ни кат и ни тать. Оставьте мечты, украинская мать не будет рыдать по вине их. «Велите сражаться своим сыновьям, раздайте укладки их сытым друзьям в полях украинских немерено ям, где глубже подскажет вам вещий баян, поскольку слепому виднее». «Мои сыновья не пойдут на войну, я каждого черным дроздом оберну, и вам не достать их, как с неба луну, и с вами они не разделят вину, останется чистым их сердце, топтать под проклятие чужую страну, на светлом Днепре, на широком Дону не будут их пыльные берцы». Огребем по полной. Неправедная война обесценила дедовы ордена. Я держу их в горсти и говорю: прости деду Ивану, врачу, в блокадном госпитале. Хочу услышать, что он сказал бы на ракетные залпы наши по Киеву. Опускаю голову и молчу. Слышу, дедушка, голос твой. Мы зачем умирали-то под Москвой, чтобы русский потом вдовой украинку оставил? Каин, Каин, где брат твой, Авель? Фашисты стреляют по Харькову, фашисты стреляют по Киеву, высотки чернеют огарками. Фашисты, скажите, какие вы? Наверное, солдаты вермахта, поднявшиеся из праха, из Харькова сделав гернику, расстреливают волноваху. Наверное, вот-вот услышу я, как в фильме, застрявшем с детства, в мозгу под родными крышами тяжелый язык немецкий, короткую, ненавистную, пощечину, речь чужую. Но слово летит над выстрелами, родное, с ума схожу я. Но слово горит пожарами, и я его понимаю. Уж лучше бы эта армия была вообще немая. Я думала бы, за тиграми фон Клейста или Манштейна потянется лента с титрами, а танки растают тенью. Но нет, не фашисты, русские по тем же дорогам мчатся. И это не реконструкция, а дьяволово причастие. И плющит безумный молот цветущие города. Ни внуки нас не отмолят, ни правнуки никогда.
Стихи Татьяны Вольской в программе «Культурный дневник». Не будем лукавить, далеко не все русскоязычные литераторы выступают против войны в Украине. В литературной газете опубликовано обращение писателей под названием «Кто хочет жертв?». В нем война с Украиной называется специальной операцией нашей армии в Донбассе и на территории Украины, а ее целью объявляется скорейшее прекращение кровопролития и страданий мирных людей. Специальная военная операция, проходящая сейчас в Донбассе и некоторых частях Украины, назревала давно, говорится в этом документе. Запад не оставлял попыток так или иначе уязвить Россию, очернить ее и, в конце концов, расчленить. Этому есть многочисленные свидетельства от рассекреченных военных планов НАТО по уничтожению России и постоянных нагромождений лжи американскими телеканалами до физического устранения выступивших против фашистской идеологии людей на Украине. В обращении также указывается, что его авторы любят украинский народ, песни и кино и не хотят, чтобы Украиной правили нацисты. Под обращением подписались около 300 литераторов. Среди них Сергей Лукьяненко, Лев Новожонов, Юрий Поляков, Евгений Попов и Евгений Рейн. Моей коллеге Любови Чижовой, которая позвонила одному из подписантов, главному редактору журнала «Наш современник», поэту Станиславу Куняеву, не удалось его переубедить.
Несколько лет тому назад у меня вышла книжечка моих размышлений об Украине. Я там проходил в свое время военную подготовку. Украинцев я знаю, интеллигенцию украинскую знаю. Я знаю со всеми крупными поэтами. Я был знаком, начиная с Бориса Олейника покойного. Вот мы, по-моему, в следующем номере стихи печатаем Бориса Олейника, о том, как продают западному христопродавцу, западному миру Украину христопродавцы, его национальности украинской. Он их терпеть не мог, эту украинскую продажную клику, которая до сих пор руководит Украиной и которая истребляет русскую жизнь.
Я вам хочу сказать, что вот я жила в Киеве последние 10 месяцев, и я русский человек, меня там никто не истреблял. Вот с чего вы взяли, что русских где-то в Украине истребляют? Вы шутите меня, конечно. Вот с чего вы это взяли?
Потому что у меня печатались в последнее время в журнале люди, которые хорошо знают украинские дела, в частности, Захар Прилепин. Я думаю, что он лучше вас и всей свободы блядской вместе взятой знает, что творится на оккупированной вот этим кусочке земли на Луганском и примыкающем.
А вы сейчас следите за новостями? Вы по государственным каналам следите или куда-то еще в интернет заглядываете? Дело в том, что вы знаете, у меня дочка училась в школе в Киеве, и сейчас ее одноклассники сидят в бомбоубежищах, понимаете? Или сбегают из города, опасаясь входа русских. Вы где следите за новостями? Скажите мне, пожалуйста. Вам что показывают?
Ну а что вы хотите, когда Украина заткнула рот всем таким объективным средствам массовой информации? Вы знаете прекрасно, что там были закрыты каналы телевизионные. Вы что, не первый раз меня это, что ли, слышите?
Я просто хочу понять, как вы можете поддерживать войну. Я хочу понять, как вы можете поддерживать войну. Скажите мне, почему вы поддерживаете войну?
Я поддерживаю освободительную войну двух украинских областей, примкнувших географически к России. И не только географически, но и мировоззренчески. Мало того, я еще, между прочим, и Пушкина рядом с этим письмом, которое будет напечатано в журнале «Наш современник», я еще Пушкина клеветникам России напечатал на обложке, когда он вопрошает. «И ненавидите вы нас», — пишет Пушкин, — «об этом западном мире. За что ж ответствуете за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? Это про Наполеона. За то, что в бездну повалили мы, тяготеющие на царство и кумир, и русской кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Передайте, вот, не выбрасывайте этот мой кусок». И
многие люди... Почему русская армия бомбит Киев?
Я вам все сказал, потому что вся история наша связана с борьбой с коллективным Западом, который сейчас поддерживает украинскую хунту. Все, пока, до свидания.
Возможно, Станиславу Куняеву стоило бы послушать коллегу из Харькова, города, который серьезно пострадал от жестоких обстрелов. Чего добивается российское руководство, так жестоко атакуя Харьков, жители которого в основной массе своей говорят по-русски, а пророссийские настроения традиционно сильны. Были сильны, конечно. Если Харьков оказывает упорное сопротивление, то что можно говорить о настроениях в Украине в целом? И неужели все это не было очевидно для тех, кто принимал решение о вторжении? Об этом говорит харьковчанка, поэт Ирина Евса.
Из всех городов Украины уж самый лояльный к России был Харьков. Потому что тут же Белгород, а там же куча родственников, белгородцы, харьковчане. Белгородцы раньше вообще к нам приезжали что-то покупать или просто погулять в Харькове по паркам, когда все было мирно. Друзья, вообще, я говорю о Белгороде, потому что он близко. А это же было не только с Белгородом, но и потом очень же много еще советского времени каких-то совместных было промышленных предприятий, проектов и так далее. Поэтому какие бы ни были отношения, все равно мы считали, что это все равно же свои, как в семье, да? Ну, поссорились там, погрызлись, но все равно свои. И вот это, конечно, удар по Харькову нанесен не только физические вот эти руины, но моральные просто невероятно. Ну, хорошо, в Донецке идет война. Я еще могла бы логически понять, что вдруг Россия настолько прониклась и больше не может терпеть, что она их признала, она хочет, чтобы они были с ней. Ну, в этом хоть какая-то есть логика. Но при чем здесь Харьков, Одесса, Киев, Мариуполь, Николаев, где повсеместная бомбардировка и разрушение? Это же какая-то дикость. Это сравнять что, с землей всю страну? Это ответ, вы порицали украинцев за войну на Донбассе. Ну так хорошо, вы понимаете, что это зло, зачем же вы совершаете зло только стократно? Не помню уже, в каком городе жители пошли на демонстрацию, я прочитала, что в них были брошены гранаты. Понятно, что когда не получилась быстрая в один день война вежливых людей, вежливые люди превращаются в невежливых быстро. Ну, телебашня у нас враг, училища, а почему школы, туда же попали жилые кварталы, почему Салтовка, ХТЗ, почему они не сели там жилые районы, аэропорт, авиазавод. Этот авиазавод наш давно уже ничего не производит, но досталось и ему, и летному танковому училищу Кожедубу, потому там когда-то мой дед преподавал. Разрушенный Харьков. Но какая цель? Мне понятна была бы вещь. Уничтожить всех жителей, забрать территории, если своих мало. Но если с жителями, то как заставить любить? Но опыт Прибалтики показал, что заставить любить невозможно. И финнов невозможно заставить, и украинцев заставить силой любить невозможно. Зачем все это делается? Я все время об этом думаю. Но когда решаешься на такие страшные вещи, нужно очень четко понимать цели, что в итоге.
Монолог харьковчанки Ирины Евсе завершил выпуск программы «Культурный дневник. Поэзия и война». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Дорогие слушатели Радио Свобода, российские власти начали блокировать наш сайт свобода.орг из-за того, что мы рассказываем правду о войне, развязанной Кремлем в Украине. Но вы все равно можете читать наши материалы, если воспользуетесь VPN-клиентом. Это поможет вам обезопасить себя. Ваш провайдер будет считать, что вы находитесь в другой стране, а ссылки будут открываться как обычно. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео, читать истории и узнавать новости, не переходя на сайт.